Толпа зашевелилась, заговорила, подвинулась, опять раздвинулась. И между двух расступившихся рядов, при звуках заигравшей музыки, вошел государь. За ним шли хозяин и хозяйка. Музыканты играли польский, и мужчины стали подходить к дамам и строиться в пары польского. Больше половины дам имели кавалеров, шли или приготовлялись идти в польский. Наташа чувствовала, что она оставалась с матерью и Соней в числе меньшей части дам, оттесненных к стене и не взятых в польский. Она стояла, опустив свои тоненькие руки и с мерной поднимающейся чуть определенной грудью, сдерживая дыхание блестящими испуганными глазами, глядела перед собой с выражением готовности на величайшую радость или на величайшее горе. Ее не занимали ни государь, ни все важные лица, на которых указывала Перронская. У ней была одна мысль. «Ну неужели так никто не подойдет ко мне? Неужели я не буду танцевать между первыми? Неужели меня не заметят все эти мужчины, которые теперь, кажется, и не видят меня? А ежели смотрят на меня, то смотрят с таким выражением, как будто говорят: «А, это не она, так и нечего смотреть. Ни одно этого не может быть», — думала она. «Они же должны знать, как мне хочется танцевать, как я отлично танцую и как им весело будет танцевать со мною». Звуки польского, продолжавшегося довольно долго, уже начали звучать грустным воспоминанием в ушах Наташи. Ей хотелось плакать! Перронская отошла от них, граф был на другом конце залы, и графиня и Соня, и она стояли одни, как в лесу, в этой чуждой толпе, никому не интересные и не нужные. Князь Андрей прошел с какой-то дамой мимо них, очевидно, их не узнавая, и красавица Анатолий, улыбаясь, что-то говорил даме, которую он вел, и взглянул на лицо Наташи тем взглядом, каким глядят на стены. Борис два раза прошел мимо них и всякий раз отворачивался. Берг с женою, не танцевавшие, подошли к ним. Наташе показалось оскорбительным это семейное сближение здесь, на бале. Ну, как будто не было другого места для семейных разговоров, кроме как на бале. И она не слушала и не смотрела на Веру, что-то говорившую ей про свое зеленое платье. Пьер подошел к князю Андрею и схватил его за руку. Андрей вышел вперед по направлению, которое ему указывал Пьер. И отчаянное, замирающее лицо Наташи бросилось в глаза князю Андрею. «Позвольте вас познакомить с моей дочерью», — сказала графиня краснея. «Я имею удовольствие быть знакомым, ежели графиня помнит меня», — сказал князь Андрей с учтивым и низким поклоном, совершенно противоречащим замечаниям Перронской о его грубости. И, подходя к Наташе и занося руку, чтобы обнять ее талию прежде, чем он договорил приглашение на танец, он предложил ей турвальс. То замирающее выражение лица Наташи, готовое на отчаяние и на восторг, вдруг осветилось счастливой, благодарной детской улыбкой. «Давно, давно я ждала тебя», как будто сказала эта испуганная и счастливая девочка своей, просиявшей из-за готовых слез улыбкой, поднимая свою руку на плечо князя Андрея. Они были вторая пара, вошедшая в круг. Князь Андрей был одним из лучших танцоров своего времени. Наташа танцевала превосходно, ножки ее в бальных атласных башмачках быстро, легко и независимо от нее делали свое дело, а лицо ее сияло восторгом счастья. Ее оголенные шеи и руки были худые и некрасивы в сравнении с плечами Лены. Ее плечи были худые, грудь неопределена, руки тонки. Но на Элен был уже как будто бы лак от всех тысяч взглядов, скользивших по ее телу. А Наташа казалась девочкой, которую в первый раз оголили, и которой бы очень стыдно это было, ежели бы ее не уверили, что это так необходимо надо. А после князя Андрея к Наташе подошел Борис, приглашая ее на танец. Подошел и тот танцор-адъютант, начавший бал. И еще молодые люди. И Наташа, передавая своих из лишних кавалеров Сони, счастливая и раскрасневшаяся, не переставала танцевать целый вечер. Она ничего не заметила и не видела из того, что занимало всех на этом бале. Она не только не заметила, как государь долго говорил с французским посланником, как он особенно милостиво говорил с такой-то дамой, как принц такой-то и такой-то сделали и сказали то-то, как Елена имела большой успех и удостоилась особенного внимания такого-то. Она не видала даже государя и заметила, что он уехал, только потому, что после его отъезда бал более оживился. Один из веселых котельонов перед ужином. Князь Андрей опять танцевал с Наташей. Он напомнил ей о их первом свидании в Отронинской аллее и о том, как она не могла уснуть в лунную ночь, и как он невольно слышал ее. Наташа покраснела при этом напоминании и старалась оправдаться. Как будто бы было что-то стыдное в том чувстве, в котором невольно подслушал ее князь Андрей. Он особенно нежно и бережно обращался и говорил с нею. «Я была бы рада отдохнуть и посидеть с вами. Я устала, но вы видите, как меня выбирают. Я этому рада, и я счастлива, и я всех люблю, и мы с вами все это понимаем». И еще многое и многое сказала эта улыбка. А в конце котельона старый граф подошел в своем синем фраке к танцующим и спросил у дочери, весело ли ей. Ну, Наташа не ответила и только улыбнулась такой улыбкой, которая с упреком говорила. «Как можно спрашивать об этом?» Только Наташа кончила петь, она подошла к князю Андрею и спросила его, как ему нравится ее голос. Она спросила это и смутилась уже после того, как она это сказала, поняв, что этого не надо было спрашивать. А он улыбнулся, глядя на нее, и сказал, что ему нравится ее пение так же, как и все, что она делает. Уже все в доме чувствовали, для кого ездил князь Андрей. И он, не скрывая, целый день старался быть с Наташей. И не только в душе Наташи, испуганной, но счастливой и восторженной, но во всем доме чувствовался страх перед чем-то важным, имеющим свершиться. И графиня печальными, серьезно строгими глазами смотрела на князя Андрея, когда он говорил с Наташей, и робко и притворно начинала какой-нибудь разговор, как скоро он оглядывался на нее. И Соня боялась уйти от Наташи и боялась быть помехой, когда она была с ним. Наташа бледнела от страха ожидания, когда она на минуту оставалась с ним с глазу на глаз. А князь Андрей поражал ее своей робостью. Она чувствовала, что ему нужно было сказать ей что-то, но что он не мог на это решиться. Когда вечером князь Андрей уехал, графиня подошла к Наташе и шепотом сказала. «Ну что? Мама! Мама! Ради бога, ничего не спрашивайте у меня теперь». «Это нельзя говорить», — сказала Наташа. Но несмотря на это, в этот вечер Наташа, то взволнованная, то испуганная, с останавливающимися глазами, лежала долго в постели матери. И то она рассказывала ей, как он хвалил ее, то, как он говорил, что поедет за границу, то, что он спрашивал, где они будут жить это лето, и то, как он спрашивал ее про Бориса. Но такого... «Ну, такого со мной никогда не бывало!» — говорила она. «Только мне страшно. Мне страшно при нем. Мне всегда страшно при нем. Что это значит? Значит, что это настоящее? Да?»